правосудию. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Кому выгоден закон, прозванный законом о финансовых гарантиях туроператоров? На самом деле этот документ имеет более длинное и скучное название. Федеральный закон о внесении изменений в федеральный закон об основах туристской деятельности в Российской Федерации. Но мы его будем называть законом о фингарантиях, чтобы было и проще, и понятнее. Что изменится после его введения? И смогут ли потребители избежать судебной процедуры при разрешении конфликтов с продавцом туристических услуг? В студии «Радио Свобода» президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько и первый заместитель генерального директора фирмы «Нева» Алексей Каширский. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Итак, прежде чем обсудить этот закон, который уже одобрил Совет Федерации, и теоретически, согласно этому закону, который должен вступить в силу 1 июня 2007 года, если его подпишет президент, ни одна турфирма, легально работающая на территории России, не сможет, в случае, если контракт с туристом будет выполнен ненадлежащим образом, отказаться от компенсационных выплат под предлогом отсутствия денег на счете. Турист, недовольный оказанными услугами, сможет требовать выплат как от турфирмы, так и от ее финансового гаранта. А требовать компенсацию можно будет за невыполнение или недостаточно качественное выполнение любого из пунктов договора между туристом и туристической фирмой. Я говорю «туристическая фирма», думаю, что вы меня потом поправите. На самом деле речь идет все-таки о туроператорах. Это более масштабная организация. Непроведенная экскурсия, заселение в более дешевый и менее звездный отель, непредвиденные затраты – все это может стать причиной обращения за выплатой и компенсацией. Даже задержка рейса теперь станет головной болью не авиакомпании, а турфирмы, особенно если из-за задержки рейса турист излишне потратился на питание или, в самом крайнем случае, опоздал на следующий рейс или поезд. К нам, я вижу, присоединяется Дмитрий Янин, он несколько опоздал, это вице-президент Конфедерации обществ потребителей. Здравствуйте, Дмитрий. Ну, а для начала давайте разберемся в том, были ли предпосылки вносить такие изменения в закон, и какова сегодня ситуация на туристическом рынке? Неужели все так плохо, что потребовалось дополнительное законодательное регулирование этой отрасли? Пожалуйста, Алексей.
Нет, ну, совсем не так плохо, как сейчас некоторые пытаются это показать. Вот, но периодически в нашей стране возникали проблемы по удовлетворению совершенно справедливых требований неудовлетворенных клиентов, и они возникали, как правило, в силу невозможности туроператорами исполнить свои обязательства по тем договорам, которые от их имени были заключены или были заключены кем-то, ну, в конце концов, этот туроператор обслуживал этих туристов. Вот.
Ну, простой пример можете привести? Например, человек приходит в какое-то туристическое агентство, покупает путевку, а некачественные услуги ему предоставляет в итоге не агентство, а оператор. Однако у человека остается единственный путь решать недоразумение, это судиться вот с этим вот агентством.
Да, если у него есть возможность такая, значит, давайте сразу определим. Есть турфирма, это некое такое размывчатое понятие некого субъекта туристической деятельности, который каким-то образом причастен к туризму. Будем называть туроператор, это то юридическое лицо, которое занимается созданием и реализацией турпродукта.
И продвижением его продвижение, на рынке, да, вот если да, руководствоваться
это,
новой тарактовкой.
Да, совершенно верно. И есть турагент, это может юридическое лицо, это может физическое лицо, там, индивидуальный частный предприниматель и так далее, который занимается, собственно, реализацией турпродукта, продавая его конечному потребителю, клиенту, перед которым надо нести ответственность. Вот по поводу каких-то конкретных примеров. Были примеры, и таких примеров, к сожалению, к счастью, не очень много, но они всегда, к сожалению, были, когда какие-то обязательства не исполнялись, и в этом случае что происходило? Клиент обращался в суд, потому что у него заключен договор с агентом. Агент или вызывал, привлекал туроператора в качестве ответчика, или он сначала судился с этим клиентом, если он проигрывал, он судился с оператором. Если оператор мог, значит, в конце концов, если доказать, что он прав, то тогда агент оставался ни с чем. Если оператор доказывал в суде, что, вернее, суд признавал, что оператор, действия оператора были неправильными, присуждались некие судебные, было некое судебное решение, в соответствии с которым туроператор выплачивал, если мог, уже турагенту деньги, или не выплачивал, если не мог потому что не было возможности, не было средств, никому ничего.
Но по общей печальной практике большинство таких решений судов, вступивших в законную силу, к сожалению, не исполнялись, поскольку очень часто маленькие компании не имели возможности, просто не имели средств, не имели денег для того, чтобы заплатить эту компенсацию, возместить ущерб. А были ли реальные предпосылки для того, чтобы вносить вот эти изменения? Сергей Павлович, на ваш взгляд.
Дело в том, что у нас в Союз входит около десятка юридических компаний, которые занимаются, специализируются в том числе в области разрешения потребительских конфликтов, и по их данным, то есть людей реально работающих, в большинстве случаев суды, если маломальски была доказательная база, суды выигрывались и деньги выплачивались. То есть сказать о том, что в большинстве случаев там деньги...
То есть это мистификация из-за введения в заблуждение, Дмитрий.
Я могу сказать таким образом. Конечно, за исключением чистых мошенничеств, а такие случаи за 15-летнюю историю российского туристического рынка, может быть, там 3-4-5 были, особенно в начале 90-х годов, когда люди просто оставались ни с чем и не могли не улететь и не получить назад деньги. Но я соглашусь с Сергеем Павловичем, сказав о том, что, к сожалению, принятый закон новый не решал ключевых проблем, которые стоят сейчас перед потребителем, а лишь был направлен на то, чтобы как-то повысить шансы для тех, кто стал жертвой несостоятельности предпринимателя. А такие случаи единичные. Это не сотни, не тысячи, не миллионы. В целом отрасль, на наш взгляд, потому что рынок очень конкурентный, и первое условие, да, гарантирующее право потребителя, это конкуренция. Рынок достаточно конкурентный, привело к тому, что российские потребители имели высококачественный продукт по доступной цене. Вот в течение, и здесь мы благодарны и отраслевым союзам, и туроператорам, которые обеспечивали достаточно качественный сервис. Какие проблемы стоят сейчас перед туристами, на которые не дал ответ закон? Первая проблема – это задержки рейсов. И в эфире «Радио Свобода» мы подробно говорили на эту тему, когда известно, что российские потребители, пользующиеся услугами российских авиакомпаний, поражены в правах по сравнению с европейцами, с американцами. 25 рублей в час – это не анекдот. Это воздушный кодекс, прописанный авиакомпаниями в середине 90-х годов. И, к сожалению, вот эти все аргументы, которые вы сказали, в том числе и мы, о том, что, господа депутаты, займитесь хотя бы воздушным кодексом, они в ноябре-декабре не были услышаны, и мы увидели Новый год, да, когда в Хургаде Трансаэро 15 часов людей держали в накопителе, без воды,
в Арабских Эмиратах,
без еды, без права выхода, причем люди готовы были выйти и заплатить за эту визу еще раз. Многие страдали диабетом, то есть продавали чай по $3. Это свинство полной воды и неуважение к правам человека. Поэтому все это было замято. Закон принимался, несмотря на то, что было 3 года на написание закона, потому что решение о том, что лицензирования не будет, было принято еще в 2004 году. За 3 года можно было согласовать и размер страховых выплат в случае наступления страхового случая, и механизмы. Принимался закон в крайней спешке. Ко второму чтению, в 14 декабря на сайте Думы вывешивается отзыв правового управления с отрицательным заключением на нескольких страницах. 15 декабря утром висит в день голосования отзыв совсем другого содержания, что все учтено. То есть, видимо, законодатели работали ночью, но непонятно, что стимулировало их писать так срочно закон, который не дает потребителю практически ничего. Единственное, что получает человек, если компания была добросовестная, по каким-то причинам она не смогла качественно оказать туристическую услугу, и человек, прилетев, доказав в суде, что услуга была оказана некачественно, это как минимум полгода, год, он придет в эту компанию, и компания скажет, что нет у меня денег. И тогда вот, да, действительно, закон начнет работать, человек получит деньги. Но это один случай, может быть, из 10 тысяч, из того, что нужно рынку было.
Спасибо. Мы услышали мнение Дмитрия Яйна, вице-президента Конфедерации общества потребителей, а наш разговор о новом законе продолжим сразу после короткого анонса на волнах «Радио Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько, первый заместитель генерального директора фирмы «Нева» Алексей Каширский и вице-президент Конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. Сегодня мы говорим о недавно внесенных поправках в закон об основах туристской деятельности в Российской Федерации. Эти поправки уже одобрены Советом Федерации, и практически не остается никаких сомнений, что в нынешнем виде этот закон подпишет и президент России. И в этом случае закон, о котором мы сегодня говорим, начнет действовать с 1 июня 2007 года. Сейчас мы подробнее о нем расскажем. А слушателям я хочу сообщить телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212, 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для дозвонившихся из всех регионов России. Присылайте также нам пейджинговые сообщения. Для этого нужно позвонить по телефону в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, везде абонент «Радио Свобода». И я вижу, Сергей Шпилько мне жестикулирует, хочет что-то добавить к тому, что уже сказал Дмитрий Янин. Пожалуйста.
Вот к ответу на ваш вопрос относительно, были ли предпосылки принятия закона. На самом деле были. И, собственно, подавляющее большинство отраслей, в том числе и членов нашего союза, мы не выступали, и мы выступаем за введение финансовых гарантий. Мы не против. Вопрос заключался только в одном, потому что это широко практикуется, этот инструмент защиты прав путешествующих как потребителя, он широко практикуется в экономически развитых странах других. Вопрос заключался в том, в каком виде они будут вводиться, да? То есть они введены как? 10 миллионов, и в этом смысле хорошо то, что вообще в принципе этот институт введен, но вот плохо то, в какой форме, потому что 10 миллионов рублей введена финансовая гарантия для всех, да, и для туроператоров, у которых оборот 200 миллионов долларов, это туроператоров столичного, например, и для туроператора, который региональный, у которого оборот 20 миллионов. Поэтому мы знаем, что такие реально есть, они и в приграничных районах есть, и не только в приграничных.
Но здесь я вас хочу просто дополнить. 10 миллионов рублей – это гарантия для тех, кто занимается выездным туризмом и внутренним туризмом, и тем,
нет,
и тем видом.
Нет, нет, нет. Это для тех, кто занимается международным туризмом.
Международным.
Для тех, кто внутренним, полмиллиона. Ну, это как бы здесь внутренний рынок, он в результате сохранится, так сказать, сохранится и конкуренция, и будет он развиваться по своим законам, так сказать. А вот что касается международного, там же ведь и выездной, и въездной, да, то есть нужно эти 10 миллионов, на первый год, правда, спасибо администрации президента, пошли навстречу, сделали на первый год 5, да, и еще там некоторые уступки все-таки были сделаны, но тем не менее. Это и для тех, кто отправляет туристов за рубеж, и для тех, кто принимает в России. Да, то есть, если вы отправляете, как вот глубоко уважаемые коллеги, допустим, там, чартеры, по десятку чартеров в неделю, да, если вы принимаете, там, условно говоря, в год, там, тысячу-полторы тысячи иностранцев на Алтае, да, или там, на Золотом кольце, или там, в Дельте Волги, да, риски абсолютно разные, да. То есть это все равно, как вам, всем нам предложить платить не 13% подоходного налога, а всем предложить, так сказать, платить, там, условно говоря, там, 10 тысяч долларов в год. И тем, кто и Абрамович, условно говоря, и тем, кто живет там в коммуналке. Там. Ну, это, конечно, я утрирую, но по сути дела это так.
Ну, а по большому разницу?
Значит, и стоить это будет, так, на всякий случай, да, если брать даже 5 миллионов на первый год, значит, это будет стоить для крупного туроператора, это будет стоить копейки, да, символические суммы, потому что у него большие обороты, и он гарантирует таким образом меньше, чем 0,5% своих рисков, да. А для туроператора, скажем, у которого 20 миллионов, это даже если в первый год, ну, это 500 000, да, а у него прибыль получается миллион в год, миллион, ну, 2 миллиона, допустим, да, то есть он должен отдать 50% своей прибыли, а то и больше. Естественно, его конкурентоспособность снижается, происходит вытеснение малого и среднего бизнеса из туроператорского сектора, и как бы происходит вот монополизация рынка, он вынужден будет работать через столичного крупного туроператора. То есть мы здесь видим такой же, вместо того, чтобы создать эффективный механизм защиты прав потребителей и гарантировать значит, качество, ну, исполнения договора пропорционально своей реальной ответственности, пропорционально своим суммам, это может быть 2% от оборота, или это может быть 2% от стоимости путевки, если, скажем, потребительские риски страхуют. вот такую вот уравниловку, которая топит малый и средний бизнес, ущемляет, безусловно, напрямую, так сказать, и жестко ущемляет интересы регионов, да, потому что там, скажем, въездной, вот, и по существу ограничивает, в конечном счете ограничивает потребительский выбор, собственно, наших туристов, а что дальше происходит, мы все видели на рынках нефти, газа, металла,
Сергей
коммунальных
Павлович,
услуг,
ну,
и так далее.
Если попытаться посмотреть на это с точки зрения обычного туриста, рядового, вот, по большому счету, какая ему-то разница, сколько будут платить туристические конторы, которые и так уже заранее, априори, для потребителя, они буржуи. Ну и будут они платить 10 миллионов
очень коротко
рублей
докладываю,
вместо 5.
Какая будет
а
разница?
Мне-то что от этого?
Вот вы у нас, например, на перекрестке, на улице есть два магазина. Один известный торговой сети, другой небольшой такой, типа советского. Вот, значит, к примеру, пшено, да, 180 рублей килограмм в этом. И 18,5 во втором. Я не хочу сказать, что на туристском рынке. И весь вопрос заключается, будет закрыт этот маленький магазин или не будет. Но это если брать по большому счету. Плюс вы прикиньте, что за все эти гарантии ведь заплатит сам клиент. Вы что думаете, это... Я думаю, что слушатели у нас как бы не только дети, да? Вот, прекрасно понимают, что все равно это все будет перекручено в цену путевки. И вот вопрос, за что потребитель хочет платить, за какие гарантии или нет, он вообще здесь как бы не обсуждается. Да? Ему сказали, вот будешь платить, а в результате будешь платить просто в пользу крупных компаний.
Алексею Владимировичу Каширскому я хочу адресовать следующий вопрос. Я знаю, что вы поддерживаете вот этот вот закон, его в нынешнем виде, насколько я понимаю, в полном объеме. И действительно, основные-то споры развернулись как раз вокруг размеров вот этих вот фингарантий, банковских гарантий, если говорить точнее. А кто рассчитывал, откуда вообще взялись вот эти цифры? 500 тысяч и 10 миллионов рублей.
Вот мы же немножко вернемся к началу нашего разговора. Все-таки это закон не о фингарантиях. Вот сейчас Дмитрий, отвечая на вопрос, совершенно справедливо сказал, что в случае наличия доказательной базы небольшое количество вот этих вот исков, которые, к счастью, были или, к сожалению, предъявлены. Вот в этом году был случай в одном из городов, крупных городов России, где 11 августа вдруг исчез туроператор, оставив почти 150 человек за границей, оставив кучу неисполненных обязательств перед клиентами, перед агентами. То есть, по оценке специалистов, это ущерб эквивалент примерно 250-280 тысяч долларов. И местные правоохранительные органы уже потеряли руку. Вот сейчас мы... И оказалось пшик, потому что не было доказательной базы. Потому что не было ни у одного клиента выписано на руках путевки. Не было ни одного легального безналичного перевода денег в авиакомпанию. Не было ни одного договора с турецким оператором и не было ни одного перечисления денег. Получилось, не было доказательной базы, потому что это ничем не закончилось.
Но люди остались ни с чем.
Люди остались ни с чем, к сожалению. Таких было где-то 150 там и 150, которые заплатили, но ничего при этом не получили. К сожалению, такое и есть. Вот что касается вопроса о вот конкуренции, вот, ну, там 186 или 1860. И, наверное, это счастье. Слишком высокая конкуренция. Вот у меня, как туроператор, для меня это слишком большая конкуренция, которая постоянно позволяет, заставляет нас снижать уровень цен. Ведь, к сожалению, мы бы давным-давно туроператоры, это бизнес, это коммерция, мы бы подняли цены. Но в условиях конкуренции, конкуренция создается не маленькими туроператорами, хотя я не понимаю, что это такое еще маленький туроператор. Ты или туроператор, или не туроператор. Но те 150-200 операторов, которые в основном занимаются туроператорской деятельностью в России, это, ну, действительно, скажем так, больше процент, 80-90% рынка, наверное. Вот, конкуренция между ними не позволяет повыситься ценам, а, к сожалению, она их удерживает. Цены на уровне там, 2-3-летней давности.
Но нас, для туристов это только к счастью.
Для туристов к счастью. Для нас, к сожалению. Но это есть на рынке, мы вынуждены...
А все-таки вот что касается размеров вот этих вот гарантий, 500 тысяч и 10 миллионов, откуда взялись эти цифры? Кто занимался калькуляцией, кто пришел к выводу о том, что нужно внести именно эти суммы, что именно они гарантируют?
Честно, я не являлся разработчиком этого закона, и, в общем-то, мы заявляли раньше, что будет это 5, 8, 10 или 20, принципиально это ничего не меняет. Это абсолютно ничего не меняет. И вот то, что Дмитрий говорил, что вот 3 года назад начал разрабатываться этот закон, к сожалению, идея о введении, к счастью, о введении фингарантии Сергея Положная, это обсуждалось лет и 5, и 7, и 10 лет назад. Эта идея была давно, она необходимая для нашего рынка. Но 3 года назад она стала обсуждаться особенно явно, потому что стало ясно, что с 1 января 2007 года мы лишаемся некого инструмента, который хоть каким-то образом упорядочил рынок, это лицензирование. Вот, и здесь почему 3 года, и почему здесь это может быть спешно делаться, там есть в этом законопроекте какие-то недосчеты. Вот почему? Потому что была административная реформа, и государственный орган власти, исполнительной власти, ответственность за туризм не функционировал. И 2 года назад мы с Дмитрием заседали в некоторых комиссиях, которые рассматривали вопрос возможности замены вот этих вот отмен лицензирования созданием саморегулируемых организаций. И мы это обсуждали вопросы. Но, к сожалению, закона этого тоже нет.
Который позволял бы вам организовать.
Который позволил бы на какой-то другой базе создать вот эту основу защиты клиента, защиты потребителя. Поэтому выбор был тот единственный возможный в данный момент шаг, который вылился вот в этот законопроект. Да, я согласен, в законопроекте есть. И, наверное, никто не будет спорить, что этот законопроект совершенно, абсолютно совершенен, так же, как и предыдущий закон об основах туристической деятельности. Нет совершенства. Вот, но это была единственная возможность в этот момент, когда лишается рынок, институт лицензирован, ввести некое регулирование, которое, я говорю, это не только фингарантия, это создание предпосылок и условий для того, чтобы на рынке работали те операторы, которые действительно работают в белую по-настоящему.
То есть фактически вот эти вот суммы, они должны стать неким таким пугалом для недобросовестных каких-то компаний, которые хотят работать на рынке туристических услуг. Но не получится ли так, что будет выплеснут ребенок вместе с водой? То есть действительно многие фирмы туристические, в том числе операторы, которые не являются крупными, работают, например, на внутреннем рынке российском, на въездной туризм, останутся перед выбором, что им делать, закрывать свою деятельность или работать
через комиссию? Я думаю, что это не произойдет, потому что многие туроператоры, которые работают якобы на канале въездного туризма, зачастую являются фактически турагентами, которые обслуживают тех клиентов, тех туроператоров, которые везли этих иностранных граждан на территорию России.
Ну, мы подробнее обо всех этих новшествах поговорим сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свободы. Я напомню, что в эфире Радио Свободы звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько, первый заместитель генерального директора фирмы «Нева» Алексей Каширский и вице-президент Конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Сегодняшний передачи «Время гостей» в 7 часов вечера в гостях у Анны Качкаевой, политолог, научный сотрудник Центра Карнеги Лилия Шевцова, накануне нового политического цикла. Такова тема передачи.
Радио «Свобода». Новости.
В Шатуйском районе Чечни сегодня утром произошел бой между маджахедами полевого командира Айселина Дадаева и российскими военнослужащими. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в перестрелке погибли 2 контрактников, 3 ранены. Убит 1 боевик. Ведутся поиски скрывшихся с места боя группы маджахедов. В Кизлярском районе Дагестана сегодня утром прошла спецоперация по ликвидации боевиков. Других подробностей пока нет. Парламент Киргизии утвердил Азима Исамбекова, исполняющего обязанности министра сельского хозяйства, на посту главы кабинета. В ходе тайного голосования «за» высказались 57 депутатов, «против» 4. До этого депутаты 2 раза отклоняли кандидатуру Феликса Кулова. В Майкопе, Адыгее, ведутся поиски военнослужащего, самовольно покинувшего сегодня утром воинскую часть. Солдат срочной службы, находившийся в карауле, скрылся, имея при себе автомат Калашникова и 60 патронов. В Иркутской области завершена эвакуация туристов, попавших под лавину. Из 4 человек спасти удалось 2. Сигнал бедствия туристы подали в пятницу. Лавина накрыла их на горном маршруте в Саянах. В Азербайджане проверяются возможные случаи птичьего гриппа с летальным исходом. Подросток, госпитализированный с симптомами этого заболевания, скончался в воскресенье. В секторе Газа продолжаются вооруженные столкновения между боевиками группировок «Фатх» и «Хамас». С четверга в перестрелках погибли около 30 человек, свыше 60 получили ранения. В Ираке в районе города Энаджа в ходе совместной операции американских и иракских подразделений убиты до 250 боевиков. Президент Афганистана Хамид Карзай указал на возможность мирных переговоров с талибами. Не упомянув конкретно движение «Талибан», Карзай сказал, что правительство открывает двери для диалога с врагом. Картина «Бассейн в гареме», украденная из Эрмитажа 5 лет назад, возвращена в музей. Полотно нуждается в реставрации.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько, первый заместитель генерального директора фирмы «Нева» Алексей Каширский и вице-президент Конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. Сегодня мы говорим о том, что изменится после введения в действие закона, поправок в закон об основах туристской деятельности в Российской Федерации, что реально изменится для туристов, для тех, кто потребляет туристические услуги. И здесь я хочу вернуться к реплике Дмитрия Янина о том, что на самом-то деле проблемы не решены, и если рейс будет задержан, то человек получит не больше, чем 25 рублей в час за вот эту задержку рейса. Мне это кажется несколько странным, поскольку вот я читаю выдержку из статьи 9 в новой редакции, как вот она начнет работать с 1 июня 2007 года, и там написано, в частности, что туроператор несет предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность перед туристом и или иным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта, в том числе за неоказание или ненадлежащее оказание туристам услуг, входящих в туристический продукт, независимо от того, кем должны были оказываться эти услуги или оказывались эти услуги. Тогда возникает резонный вопрос, какие же проблемы теперь могут возникнуть у людей с авиаперевозчиками, если в законе будет прописано, что всю ответственность на себя берет в данном случае туроператор, и все претензии по поводу задержек рейсов, отмены рейсов будут направляться к нему, Дмитрий.
Закон установил лишь то, что в соответствии с действующим законодательством теперь туроператор по чартерным программам может и должен выплачивать людям компенсации. Но размер этих компенсаций установлен воздушным кодексом. Я повторюсь, это составляет 0,25 от одной минимальной оплаты труда. Это 25 рублей в час. Конечно, человек еще может взыскать убытки, да, если он заболел, там, лечился после этого. Но вот неустойка, которая предусмотрена в законодательстве, в России установлена именно таким образом.
Только теперь платить его будет оператор.
Может платить и туроператор, можно предъявить претензии все равно авиаперевозчику. Никто его с него ответственности снять не сможет, потому что услуга не оказана, и они должны были выполнить свои обязательства, потому что сроки были оговорены, в билете была указана информация. И я боюсь, что вот ситуация как-то, знаете, вот без приведения российского законодательства в соответствии с требованиями международными, авиаперевозчиков никто не заставит летать более аккуратно, потому что, к сожалению, вот эти задержки, они носят массовый характер.
8-800-200-22-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Мы ждем вопросов ваших, дорогие слушатели. А я видела, что вы, Алексей Владимирович, хотите что-то добавить. Вот к
Я хотел добавить, что относится не только к чартерам, но и к регулярным перевозкам, которые используют туроператоры, потому что вот тот рейс, который напомнил Дмитрий, это был регулярный рейс Трансаэра. Но не в этом дело, понимаете? Это есть некие ответственности по воздушному кодексу, да, вот, но туроператоры, которые заключают договор с авиаперевозчиком на авиаперевозку, в договоре практически всегда, но, по крайней мере, я не видел таких договоров, в которых бы не были отмечены зоны и предел ответственности каждой из сторон. И в случае задержки, к сожалению, случаются. И случаются у всех. Потому что когда наступает горячий сезон, это конец декабря, январь, если это конец августа, задержки, они неизбежны, к сожалению, при том авиационном рынке, парке, который у нас есть. Вот. Но я практически никогда не сталкиваюсь со случаем, когда туроператор, туристы, которые находятся на этом должны находиться на борту этого самолета, который задерживается, чтобы они не обслуживались этим туроператором. Это и кормится, и поет, дается какие-то напитки. При больших задержках размещаются в гостинице. Это делается практически всегда, кроме определенных случаев, которые в этом году, может, тоже на Новый год столкнулись, когда были задержаны рейсы, которые не были проплачены туроператорами. И это с этим, к сожалению, сталкиваемся. Но тут уже идет некое нарушение со стороны авиаперевозчиков, которые выдают свои бланки для перевозки туристов без получения оплаты от туроператоров.
Ну, в общем, туроператоры и авиаперевозчик не разобрались, а пострадали в итоге туристы. И да, пожалуйста, Сергей Павлович.
Да все очень просто. В подавляющем большинстве случаев это все происходит. Почему? Потому что нет резервного борта у авиакомпании, или самолет находится в ненадлежащем техническом состоянии, или авиакомпания не может оперативно получить разрешение на вылет резервного борта и так далее, вот если проанализировать случай. И от того, что ответственность будет больше в соответствии с этим законом перевешена на туроператора, авиакомпания будет в большей степени освобождена от этой ответственности. И эти случаи будут только учащаться, потому что ответственности они будут нести все меньше и меньше, а проблема здесь, безусловно, в соблюдении прав путешествующих в первую очередь не как туристов, а как пассажиров. И вот если эта проблема, как совершенно справедливо Дмитрий Дмитриевич, не будет, если права наших пассажиров не будут защищены так же, как в ЕС, например, ну или хотя бы в пол, так, как там, да?
В половину.
Вот, до тех пор это все будет продолжаться, и ближайшие, не хочется каркать, но, не дай бог, вот увидим на очередных высоких сезонах, на майском и так далее, введение, ну, еще закон это положение вступит, но это будет все понятно, приведет, нам же что нужно? Нам нужно, чтобы они не вылетали вовремя, правильно, да, и обслуживание было. И, кстати говоря, насчет обслуживания туристов, ну, я извиняюсь, когда они оказались в зоне, так сказать, в накопителе, да по воздушному кодексу прошли они регистрацию, они, их и размещать, и кормить, и так далее обязана авиакомпания. Но мы все это хорошо знаем.
Алексей Владимирович.
Другое дело, что туроператор будет все время бороться, защищать их права и помогать им решить этот вопрос.
Совершенно верно. Если бы это нормальное развитие событий было, то он не должен был бы этот рейс регистрироваться. Вот в чем дело. А это уже в области взаимоотношений туроператора и авиаперевозчика. И когда говорят, что виноват хендлинговый агент, который не занимается этим.
Я бы все-таки хотела, чтобы сейчас мы поподробнее рассказали вот об этом финансовом обеспечении. Есть два вида финансового обеспечения для операторов. Это либо банковская гарантия, либо страхование гражданской ответственности конкретной фирмы. Но, тем не менее, размеры, в принципе, те же размеры вот этих вот гарантий. Как это будет выглядеть на практике? Что, Дмитрий, что получит вот человек? Вот вступит в закон в силу. Возникли проблемы с туристической компанией. Что дальше ему делать?
Ситуация практически не меняется, за маленьким исключением. Если вы оказались в поездке, по тем или иным причинам услуга оказывается некачественной, фиксируйте все недочеты, используйте для этого, как мы неоднократно говорили в эфире, используйте для этого и фото, и видео, и свидетельские показания. Обращайтесь к представителю туроператора там, в стране пребывания для того, чтобы уже на месте предъявить претензии и получить от них либо отказ, либо удовлетворение. Если вы получили отказ, вернувшись в Москву или в другой регион, предъявляются претензии турагенту. Соответственно, дальше, если вы получаете отказ в досудебном урегулировании, вы вправе обратиться в суд. Суд вынесет решение, и если в этом случае по каким-то причинам ответчик не согласится выплатить вам сумму, вот вступает в силу механизм финансовых гарантий. Вот лишь на какой стадии все это начинает крутиться.
То есть самой проблемной вот этой вот области-то и не удалось избежать и предотвратить ее законом.
Там есть строчка,
то есть людям все равно нужно судиться.
Там есть строчка, что в случае, если туроператор согласен, то, в принципе, тогда суда может и не требоваться. И тогда страховая компания выплатит эту сумму, но тогда следующий шаг, они просто-напросто поднимут страховку для этого туроператора, и туроператор не будет соглашаться. Я уверен, что судебная система, и наверняка в вашей программе это неоднократно звучало, устроена в России таким образом, чтобы человек, вернувшийся после 16 часов задержки рейса в Хургаде, никогда не пошел к мировому судье. Вот никогда. Хотя, если бы из всех пассажиров, из 450, 400 бы пришли бы в суды и взыскали с этой авиакомпании на букву «Т» по 300, 400, 500 евро, я уверяю вас, это были бы последствия очень серьезные для перевозчика. Сейчас этого нет. И туроператоры добровольно ни с чем соглашаться не будут.
Не заинтересованы, получается.
Да, они ходят тоже в суды иногда и видят, как там все происходит. Конкуренция действительно, и мы здесь согласимся с прогнозами Российского союза туриндустрии, ослабнет в некоторых регионах, да. Я не скажу, что она будет повсеместна, но конкуренция ослабнет. И потребители, конечно, должны этого опасаться. Потому что укрупнение рынка мы наблюдаем на рынке бензина, на других рынках, на рынке ЖКХ, приводит к тому, что монополия начинает диктовать цены. Туристическому рынку к этому придется идти долго, потому что изначально он создавался как либеральный. Он действовал в режиме нерегулируемом. Вот сейчас это первый шаг к тому, чтобы рынок наш сделать более концентрированным. И здесь есть как плюсы, о которых говорили наши участники, так и минусы. А минусы – это цены.
И я вижу, да, Сергей.
Я хотел привести конкретный пример, как действуют эти финансовые гарантии. На примере тех же иностранных туристов, права которых теперь тоже гарантируются, да, которые приезжают в Россию. Значит, в этом случае они не действуют 100% никак. Почему? Потому что иностранный турист, он, когда в Россию приезжает, он с российским туроператором, принимающим, договора не заключает. Он заключает договор, платит деньги, и заключает договор с иностранным туроператором, который присылает его в Россию, и который гарантирует его права. Он приезжает сюда с уже полностью гарантированными правами с финансовой, в соответствии с его реальной ответственностью и в соответствии с законодательством той страны, откуда он приезжает. Значит, поскольку у него нет договора с российским туроператором прямого, то суд и страховая компания, у них просто нет документа, на основе которого можно было хоть что-то выплатить. Да, то есть в данном случае просто нет права устанавливающего отношений для того, чтобы вводить этот механизм на рынке въездного туризма. И авторы этого законопроекта, которые вносили его еще 4 года назад, работая в составе Минэкономразвития, вводили какие финансовые гарантии? 3 миллиона рублей для выезжающих на выезд, 1 миллион для внутреннего рынка и 0 для въездного. Вот прошло 4 года. Возникает вопрос, а что так изменились суммы? Теперь-то получилось 10 на выезд, 10 на въезд там, где был 0, и 500 000 на внутренний. Значит, для внутреннего ничего. И я делаю из этого простой вывод. Закон в значительной степени делался и вводился именно для того, чтобы монополизировать рынок въездного туризма. Чтобы там создать высокий барьер, очень высокий барьер финансовый, непропорциональный. Там всего-то работает фирм 200. Этим въездным туризмом в стране занимается. Из 15 тысяч выданных лицензий. Вот там эта зачистка должна быть проведена, судя по закону. И вот эти небольшие... вот у нас на пикет в Москву приехал директор значит, комплекса там в Саяне, Снежный Барс, да? Мы говорим, что ты приехал? Он говорит, ну как? Мне, говорит, три месяца сезон. Я туристов в основном получаю напрямую через интернет. У меня сезон забит. Но у меня небольшая прибыль. И я все ее реинвестирую в развитие базы. А теперь я должен свою базу заложить с коэффициентом 1,7, стоимость больше, чем в полтора раза дороже, чем она стоит на самом деле, для того, чтобы еще получить референс и работать, у меня сохранился референс, или я должен делиться просто с московским туроператором, через которого я буду приглашать этого иностранца.
Вот, да, дадим слово потребителю туристических услуг. Наверняка Владимир Александрович из Москвы дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. А я могу вот в связи с предметом разговора дать вам короткую, но очень выразительную справку. По многим показателям жизненного уровня трудящихся, как говорят, исключая, конечно, нарушения социально-экономического развития, связанные с явлением ельцепутинского периода, СССР давно опередил США и другие капиталистические страны, а именно по занятости трудоспособных, обеспечению бесплатной медицинской помощи, бесплатного образования, бесплатного страхования.
Да, какое отношение это к туризму?
А передача, отношение такое, а главное, именно по организации отдыха трудящейся части населения, вот какое, именно по организации, давно опередил все перечисленное. Политические.
То есть явления. Вы считаете, что...
Я ничего не считаю, я дал короткую справку, считайте вы, пожалуйста, если есть время.
Да, это была короткая справка от Владимира из Москвы. Я попрошу вот прокомментировать, какое положение этого закона. В случаях, если с требованиями о выплате страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора или об уплате денежной суммы по банковской гарантии к страховщику или гаранту обратились одновременно более одного туриста, и общий размер денежных средств, подлежащих выплате, превышает сумму финансового обеспечения, удовлетворение таких требований осуществляется пропорционально суммам денежных средств, указанным в требованиях к сумме финансового обеспечения. Что это? То есть получается, что если будет действительно серьезный какой-то эксцесс, и когда за вот этой вот, за этими компенсациями обратится не один-два человека, а сразу там 400-450...
Если денег не хватит, получит пропорционально.
А тогда какой смысл, что от этого у туриста меняется?
Отсюда меняется, чисто арифметически, если подходить к вопросу, то меняется одно, что получается, чем меньше оборот и объем реализации услуг у туроператора, который предоставил такую гарантию, тем выше его надежность. Ну, понятно, потому что, условно говоря, если он предоставил 10 миллионов, гарантировал, а у него там оборот 20 миллионов, то есть гарантировал 50% своих рисков на 100%. Значит, вот при возникновении этой ситуации, возникновении такой ситуации многократно менее вероятно, чем в случае, если это большой туроператор, отправляющий там десятки, многие десятки, если не сотни тысяч людей, но который гарантировал те же 10 миллионов.
Алексей Владимирович, ваш комментарий, пожалуйста.
Мой комментарий, значит, у крупного оператора, я еще раз повторяю, не люблю слово крупный, мелкий, но в школе тогда мы используем, значит, у крупного оператора во много крат меньше риск возникновения таких ситуаций, потому что у него, как правило, проплачены все авиаперелеты в окончании программы, потому что вот у нас, например, в этом году за летнюю программу мы должны были заплатить, и мы взяли финансовую гарантию, что это глупость выводить из оборота такие средства, больше 4 миллионов долларов, дабы заплатить авиакомпании за последние важные рейсы программы для того, чтобы они состоялись. Значит, у нас у крупных операторов не могло состояться в такой ситуации. Дальше. Мы вынуждены для того, чтобы оперировать большими объемами, выкупать по разным договорам, получать гарантии по гостиницам. Это, как правило, с большими предоплатами. То есть, чем крупнее оператор, тем у него больше оборот, тем у него менее вероятность наступления вот этих вот ситуации, когда совершаются некие такие...
В общем, диаметрально противоположные точки зрения.
Буквально. Но у нас полно туроператоров, не только у нас, но и во всем мире, которые никаких чартерных программ не осуществляют, никаких блоков мест в гостиницах не выкупают, а просто работают под заказ с индивидуальными туристами, когда к нему турист приходит и говорит, забронируй мне гостиницу и купи мне, сделай мне билет на регулярный рейс. И в данном случае, вот именно в этом случае, риски минимальные, действительно минимальные, потому что каждый турист фактически с ним заключается конкретная сделка и происходит. А вот когда ты купил огромный большой блок мест, и у тебя начал сезон, у тебя расчеты оказались неверными, спрос оказался ниже, так сказать, и ты начинаешь гореть на этих блоках, и вот там действительно возникают риски. Если мы возьмем все крупные потребительские конфликты, которые происходили за эти годы, а мы очень легко можем поднять эту статистику, и посмотрим участников этих крупных потребительских конфликтов, то, извиняюсь, большинство из них окажется отнюдь немалыми туроператорами.
Признаться, вот меня-то как раз и больше всего беспокоит, что с введением в действие этого закона может выйти так же, как произошло с ОСАГО, со страхованием автогражданской ответственностью. То есть вроде хотели, чтобы было как лучше, и здесь-то тоже вроде хотят, чтобы как лучше, а в итоге непонятно, все равно остается непонятным, как реально человек сможет получить эту компенсацию. То есть понятно, как, и все равно судебные процедуры избежать не удастся. И сколько ты будешь хлопотать за то, чтобы получить вот эти деньги, эту неустойку, тоже непонятно. Потому что очевидно стало, что операторам неинтересно будет в претензионном порядке удовлетворять эти требования, просто потому что тогда возрастет размер страховки. И единственное, на что остается уповать, это на порядочность операторов.
Но порядочность не надо регламентировать законом. То есть, в принципе, рынок-то и дорос до того, что если у тебя нет мозгов, ты купишь тур у конторы, которая открылась неделю назад, не посоветуешься со своими знакомыми, со своими агентами. И вот мошенничество на этом и живут, что у нас довольно большое число людей покупают туры, вот просто ориентируясь на цену и не зная репутацию компании. Вот ни один закон с мошенничеством не справляется, ни один правоохранительный орган, ни в одной стране мира. Закон также здесь не решает проблемы. Вот порядочность также урегулировать таким образом нельзя. На мой взгляд, последствия будут следующие. Для потребителей закон будет бесполезен, потому что если не будет ухода участников с рынка. Вот если пойдут сворачиваться какие-то проекты, потому что люди вкладывают действительно сейчас в развитие инфраструктуры в России, открываются базы. Вот, и это, по сути, малый и средний бизнес. Если этим людям оставят малый и средний бизнес, то для выездного туризма, на мой взгляд, последствий серьезных не будет. Потому что есть способы такие вполне легальные, как уйти от этих требований. И действительно, можно работать индивидуально с гостиницами, можно покупать билеты. Но вот, понимаете, не решаются другие проблемы. Не решается проблема электронных билетов в России. Опять мы, да, получили из того, что билет должен быть бумажный, что нельзя там, как в Европе, заказать, распечатать и прийти, не имея бумажного носителя, улететь. Не решается проблема санкций за опоздание самолетов. И, на мой взгляд, в 3 года, которые были у чиновников в сфере туризма, был достаточно большой срок, чтобы вообще рынок понять, очертить и задачи, которые стоят перед обществом, решить. Но решаются задачи вот непонятные.
Лидия Григорьевна из Петербурга дозвонилась на Радио Свобода. Пожалуйста,
говорите. Дело в том, что я сейчас, насколько я поняла, какой-то ответ был дан на мой предстоящий вопрос. Я как раз и хотела спросить по поводу содержания именно туристского бизнеса, который, в общем, и связан с финансовой стороной. Потому что в нашей стране, в которой масса интереснейших мест, можно было зарабатывать огромные деньги. Сейчас летом, вот в предыдущем, я хотела поехать куда-то по России, и мне практически ничего не могли предложить. Вот туристский бизнес у нас совершенно не развит, вот инфраструктура.
Внутренний.
Внутренний. А это когда-то было, правда, был сервис очень неважный, но когда-то вот, в советское время, в общем, можно было бы поездить. Конечно, это было не очень на хорошем уровне все. Но сейчас практически это, по-моему, вообще исчезло.
Спасибо, Лидия Григорьевна, за ваш звонок. У меня еще просьба к вам прокомментировать. Во-первых, то, что профильный комитет, когда он исследовал вот этот вот проект закона, пришел к выводу о том, что это очень коррупционный закон, что там очень много лазеек для чиновников, для того, чтобы вытягивать деньги с туристических компаний. Я просмотрела вот этот весь закон, в принципе, ничего такого страшного не нашла, и единственное, что это может касаться внесения в единый реестр, потому что там для отказа нет. Вы считаете, что это коррупционный закон? Что у чиновников появится возможность выманивать какие-то деньги? Или нет? Или это было тоже какое-то популистское заявление, Сергей Павлович? Да, кто готов?
Значит, это было заключение на 17 страницах Комитета по противодействию коррупции Госдумы. Я думаю, что проблема есть на самом деле, потому что если закон переведет к переделу рынка, вот, например, как я говорил, в сфере въездного туризма, жесткому, то это само по себе, так сказать, элемент, это же коррупционный передел. Существует, когда у одних бизнес отнимается, другим фактически этот рынок отдается другим компаниям, это, безусловно, так сказать, схема, в общем, так сказать, которую, ну, как назвать, не коррупционной, очень сложно. Передел рынка с помощью административных рычагов. Что еще, так сказать? Вот, это первое. Второе, просто не деньги передаются в конверте, а, грубо говоря, отдается часть рынка, так сказать, от одного бизнеса к другому переходит. Но дело не в этом. Дело в том, что насколько, да, что там, какая проблема еще? Вот впереди, значит, закон предусматривает, допустим, регулирование агентской деятельности, да? Но закон не регулирует фактически, ну, очень в минимальной степени касается, а ведь клиент приходит к агенту, да? В законе сказано, так вот, положение о реализации туристского продукта утвердит правительство. Если оно будет так же утверждаться, как закон, то есть его просто возьмут и протащат, да, так сказать, совершенно наплевав там на мнение там регионов, там предпринимательских объединений, причем не то, что наше, там Российский союз промышленников предпринимателей, ТПП, там Деловая Россия, Опора России и так далее и тому подобное, вот, то что там будет, мы не знаем. Это кот в мешке, да? И будет он, так сказать, насколько он будет бюрократически, опять же, насколько он будет связан с переделом рынка. И, вот. Но еще, ну, а что касается включения в реестр и других процедур, понимаете, здесь все зависит от правоприменительной практики. А поживем увидим. Если, так сказать, начнется, вот там как написано, вы посмотрите, сколько там дырок, там написано, например, чтобы быть включенным в реестр, нужно предоставить сведения о учредителях. Секундочку, какие сведения? Это что, речь идет о что? О чем? О фамилии, имя, отчество, место проживания, паспортные данные, прописка. О чем речь идет? Да? И если вот при таком подходе, при таких дырах там сказано, пожалуйста, если вы неверные предоставили несоответствующие, значит, неверные данные, то вы, может быть, не включены или исключены из реестра, да? А какие данные? Попади, попробуй на основе. Значит, все это должно быть принято, опять же, утверждено, отрегулировано. И пока не будет...
теоретически на это есть еще полгода. Секундочку.
На это есть уже не полгода. На это остается фактически 4 месяца, так вот, если по-серьезному, да? И это все должно быть принято, утверждено. И вот тогда можно будет судить. Останется там
предпосылки
или их удастся преодолеть.
Алексей Владимирович, я хотел бы услышать ваше заключение по поводу закона, который, скорее всего, все-таки вступит в силу с 1 июня. Как я знаю, что вы его в целом одобряете.
Нет, говорю еще раз. В этом законе, вот справедливо все участники сегодняшней встречи какие-то замечания вносили, говорили, да, это не так. Все, можно было бы, конечно, задаться целью создать некий универсальный, 100% подходящий закон и включить туда все нормы регулирования авиаперевозок и взаимоотношения клиента через туроператора с авиаперевозчиком.
И взаимоотношения агентства.
Все можно было. Это получилось бы нечто, которое бы никогда не было принято, потому что получилось очень тяжеловесное. И мы уже проходили в нашей стране. У нас есть опыт, когда были попытки создания неких таких универсальных законодательных актов, которые не проходили, что их просто не принять было, потому что это невозможно было сделать. Вот здесь другой. В принципе, закон в целом абсолютно правильный. Я считаю, что он не закон о фингарантиях. И в том числе это закон об изменениях, закон об основах туристической деятельности, который позволит нормализовать каким-то образом взаимоотношения туроператора и турагента. Потому что до сих пор ответственность перед клиентом нес турагент. Вот, и, к сожалению, зачастую качество турагента, качество донесения им информации до клиента, оно оставляло желать лучшего. Вот, теперь ответственность за это будет лежать на туроператоре. И теперь я только приветствую, что в каждой путевке, которую будет выписывать турагент, будет внесена информация о том туроператоре, тур которого этот клиент покупает. Ведь зачастую, к сожалению, было, когда агент реализует тур в какую-нибудь страну,
не говори,
а
какой
потом
оператор
начинает искать, у кого же он этот тур купит, у кого будут специальные предложения, чтобы получить большую прибыль. Это было сплошь и рядом. Вот, я надеюсь, что этот закон, кроме всего остального, кроме фингарантии, он еще внесет некий порядок и, ну, скажем так, честность в отношениях на нашем рынке.
К сожалению, у нас совсем не осталось времени для того, чтобы продолжить обсуждение. Я надеюсь, что мы вернемся к этому вопросу после того, или ближе к тому времени, когда закон вступит в силу. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Правосудие». У микрофона была Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько, первый заместитель генерального директора фирмы «Нева» Алексей Каширский, вице-президент Конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Сразу после выпуска новостей вы сможете услышать повтор вчерашней передачи «Свобода Ваги» об уроках и смысле Хартии-77, говорят глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева и много других интересных людей.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15200.